Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Эксперты считают несостоятельной социальную политику российских властей. Почему? Франция и Германия предлагают создать экономическое правительство стран еврозоны. Зачем Европейскому Союзу еще одна организация? 2 года назад произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Какие уроки извлечены из этой трагедии? Такие вопросы поставила перед нами среда, 17 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Пользователи интернета обсуждают новое разоблачение, появившееся в сети. На этот раз видеообращение к президенту России Дмитрию Медведеву и министру внутренних дел страны Рашиду Нургалиеву разместил начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Управления внутренних дел по Кемеровской области полковник Константин Тимофеев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Полицейские в Кемеровской области погрязли в коррупции, крышуют бандитов, пользуются деньгами воровского общака, а их начальство закрывает на это глаза. Такова вкратце суть 7-минутного обращения к президенту начальника оперативно-розыскной части криминальной милиции Константина Тимофеева. По словам полковника, в правоохранительных органах Кузбасса сложилась система круговой поруки, а его заявления о фактах преступлений, совершенных сотрудниками внутренних дел, рассматривались формально.
Я пытался обычным порядком достучаться до многих должностных лиц, ну и у меня ничего не получилось с таким манером. Я понял, что вот если общественность не будет привлечена к данной проблематике, то, наверное, вопросы так и не решатся.
Общественности Константин Тимофеев рассказал и о том, что в Кузбассе полицейским не платят сверхурочные. На некоторые должности руководители областной полиции назначают своих родственников, а квалифицированных специалистов увольняют. В пример полковник приводит историю увольнения 4 своих подчиненных. Им, по словам Тимофеева, удалось разоблачить группировку, которая вовлекала девушек в проституцию и работала под прикрытием сотрудников милиции. Однако вместо поощрения они были уволены по инициативе начальника главного управления Министерства внутренних дел Кузбасса. В главке к заявлениям Константина Тимофеева отнеслись критически, говорит сотрудник пресс-службы ГУВД по Кемеровской области Владимир Сергеев.
Многие факты, которые он приводит в своем обращении, по ним уже возбуждены уголовные дела, в частности по группировкам. Однако по многим из них не нашли оснований для возбуждения уголовных дел. Уголовное дело по вот этому преступному сообществу, которое вовлекало женщин в занятия, оно в настоящее время рассматривается в суде. А по поводу увольнения тех сотрудников, которые, по словам Тимофеева, вынуждены были уйти из полиции, это не соответствует действительности, поскольку увольнение этих сотрудников было спровоцировано самим же Тимофеевым. В отношении 4 сотрудников уволенных была проведена служебная проверка. Инициирована она была полковником Тимофеевым по поводу того, что его сотрудники в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали конфликт с гражданскими лицами. Сейчас все вот эти детали, которые он приводит в своем обращении, в тех документах, которые он выложил в интернет, они будут перепроверяться.
Константин Тимофеев отмечает, что, несмотря на возможные репрессии, намерен добиться возбуждения уголовных дел в отношении недобросовестных сотрудников полиции в Кузбассе.
Я немножко фактов-то изложил, поскольку обращение оно должно быть коротким, а эти все вопросы обстоятельные. Проверка по поводу моего обращения еще только началась. В Следственном комитете Кемеровской области я в течение 7 часов давал пояснения, там получилось 20 листов печатного текста. Я думаю, много из тех фактов, которые я привел, они крайне негативно отразятся на личности или на будущем отдельных наиболее одиозных деятелей, которые привыкли считать, что закон написан для кого-то другого, а не для них самих.
Кемеровские журналисты склонны сомневаться в искренности намерений полковника Тимофеева, считая появление его видеообращения составляющей войны компроматов, которая накануне выборов в Государственную Думу возобновилась во многих регионах России, говорит заместитель главного редактора «Московского комсомольца» в Кузбассе Игорь Рожков.
Ситуация с Тимофеевым, она имеет некую подводную часть. И я лично уверен, что такие ситуации на пустом месте не возникают. Наверняка у всех возможных участников ситуации рыльце не без пуха. Судить об истинных причинах появления обращения полковника милиции, очень опытного человека, конечно, это не на пустом месте появилось. Кому-то это интересно.
Часть коллег поддерживают Константина Тимофеева, часть его поступок не одобряет. Но, пожалуй, для тех и других появление в интернете видеообращения полковника, не отличавшегося импульсивностью и скандальной славой, стало полной неожиданностью, говорит бывшая руководительница пресс-службы Кемеровского областного управления внутренних дел Евгения Гончарова.
Он довольно часто выступал в прессе именно по организованной преступности. Никогда вот во время таких записей ни один сотрудник не выражал какие-то критические замечания в адрес от работы милиции, нашей кузбасской милиции. Константин Николаевич никогда не казался мне импульсивным человеком. Никогда. То есть я его знаю 20 лет точно. Он очень человек такой взвешивает, прежде чем что-то делать, что-то решать. И объяснять причины, по которым он обратился, вот средства у нас информации с внутренними проблемами какими-то, я просто не могу. Для меня самой это был факт удивительный.
В России жанр видеообращений к президенту и премьер-министру получил популярность 2 года назад, после ролика майора новороссийской милиции Алексея Дымовского. Позже в сети появилось более 10 разоблачающих обращений действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих российской армии. Большинство из обратившихся впоследствии под разными предлогами привлекались к уголовной ответственности. Некоторые получили реальные сроки лишения свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. План Меркель-Саркози по созданию единого правительства еврозоны обсуждаем с франковедом Игорем Буниным и германистами Владиславом Беловым и Александром Раром. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Тема о путях евроинтеграции остается сегодня действительно главной, поэтому несколько минут поговорим о ней и мы. Лидеры Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель в среду предложили председателю Европейского совета Херману Ван Ромпею возглавить совет глав стран еврозоны. О необходимости создания такого совета было заявлено в ходе вчерашней франко-германской встречи в Париже. На ней шла речь о мерах по борьбе с долговым кризисом в ряде европейских стран, и результаты этой встречи активно обсуждаются сегодня во многих европейских странах. Давайте познакомимся с немецкой реакцией. В эфире корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Какие полномочия европейские национальные органы власти передадут новой структуре, остается пока неизвестным. Шла речь на немецко-французских переговорах и о гармонизации налоговых систем двух стран, а также о том, что до середины следующего года планка государственного долга в странах еврозоны должна быть закреплена на конституционном уровне. Вот как прокомментировал итоги переговоров между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Николя Саркози, вице-канцлер, министр экономики и лидер Свободной демократической партии Германии Филипп Рёслер.
Это замечательно, что такие сильные европейские страны, как Франция и Германия, будут лучше координировать свою политику. Такая совместная инициатива станет мощным сигналом для других стран-членов ЕС. Но еще более важными, я думаю, будут последующие уже более конкретные двусторонние решения, которые должны обеспечить нашему континенту стабильное будущее. И у меня нет опасений относительно того, что создание единого европейского экономического правительства приведет к ограничению суверенитета отдельных стран, сужению полномочий национальных парламентов и правительств. Немецкий Бундестаг, например, недавно принял важные для всей европейской экономики решения. Я думаю, что власти других стран Европейского Союза думают сейчас над тем, как остановить рост государственного долга. Если во всех странах еврозоны будут приняты конституционные поправки обязывающего характера, направленные на ограничение госдолга, то и население Европы, и рынки отреагируют на эти изменения позитивно.
Впрочем, Филипп Рёслер признает, что будет непросто уговорить все 17 государств еврозоны пойти на конституционные изменения.
Важно, что на этих переговорах лидеры двух государств договорились объединить усилия по борьбе с ростом госдолга в еврозоне. Конечно, другим странам непросто бороться с дефицитом бюджета так, как это делает Германия. Но я думаю, все получится. Тот, кто хочет получать от Европы деньги, должен разделять европейские ценности и подчиняться европейским правилам.
Руководство левой партии, которую в немецкой прессе часто называют наследницей СЕПГ, назвала встречу Ангелы Меркель и Николя Саркози саммитом беспомощности. Вот что сказал один из лидеров левой партии Грегор Гизи.
На встрече с Саркози Меркель согласовала те принципы, от которых еще недавно начисто отказывалась. Договоренности, достигнутые двумя лидерами, приняты слишком поздно и не носят последовательного характера.
Другие оппозиционные силы страны, социал-демократы и зеленые, выступают с более умеренной критикой в адрес планов немецкого правительства по спасению европейской валюты. Так, председатель фракции СДПГ в Бундестаге Франк-Вальтер Штайнмайер в целом одобрил идею единого экономического правительства. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
По мнению многих обозревателей, переговоры в Париже не ознаменовались принятием радикальных решений. Рынки сегодня отреагировали на итоги франко-германской встречи снижением биржевых индексов. Инициатива Франции и Германии о создании экономического правительства стран еврозоны, может быть, поможет решить краткосрочные проблемы европейской валюты, однако не решит ни одной из стратегических задач континентальной интеграции. Так считают многие эксперты, оценивающие динамику развития ЕС. О проблемах европейского единства я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Решение о создании экономического правительства, создание комиссии будет шагом на пути к созданию такого экономического правительства, воспринимается практически всеми как решение крайне паллиативное, недостаточное, половинчатое. Создание комиссии, которая будет встречаться два раза в году, комиссия эта будет состоять из экономических министров, министров экономики отдельных стран-членов еврозоны. Создание такой комиссии, конечно, проблемы не решит. Ее нужно воспринимать скорее как еще один шаг на пути к дальнейшей интеграции Европы, к созданию единого руководства, единого правительства. Скорее всего, следующим шагом будет введение единых налогов, а налоговая система сейчас в различных странах различная. Это считается одним из последних достижений, которые удалось отдельным государствам национальным сохранить за собой. Введение и единых социальных и финансовых правил. Дальнейший шаг на пути интеграции Европы.
Под руководством Франции и Германии, двух ведущих экономик Европейского Союза, не возникает ли здесь опасения у других не столь мощных членов Европейского Союза в том, что им пытаются навязать новое немецко-французское царствие?
Да, разумеется. Уже сейчас Европа разделена на лагеря в зависимости от своей, если хотите, экономической эффективности. И, разумеется, это последнее решение весьма огорчило южное крыло Европы, в частности, вот эти задолженные государства, которые находятся на грани дефолта. Разумеется, по всем остальным вопросам эта группа государств будет пробивать свою линию. Но это не значит, что тандем Франция-Германия един в своих намерениях. В том-то и вся пиканность, что Евросоюз в данном случае пустил трещины по самым разным направлениям. И сейчас весьма трудно определить, какой лагерь является действительно прочным. Все указывают на то, что в отношениях между Францией и Германией существует серьезнейшее противоречие. Что их объединяет, это стремление удержать евро любой ценой. В то время как Германия считает себя лидером Евросоюза, учитывая мощь германской экономики, Франция считает себя интеллектуально-политическим центром Евросоюза, ссылается на великое прошлое и прочее.
Однако опасения и Франции, и Германии отчасти, по крайней мере, можно понять, складывается ведь как? Они, как самые мощные экономические страны, во многом расплачиваются за неоправданные социальные обещания правительств других стран. Ставит ли это под вопрос вообще нынешнее функционирование Европейского Союза как некой общности, где не существует общих правил игры для всех?
Нет общих правил, а ввести общие правила совершенно невозможно. Франция действительно относительно не так задолжена, как, скажем, та же Италия или Греция. Но Франция далека от благополучного состояния. Это страна, которая тратит в год на 7% больше, чем производит. Иначе говоря, там 7% составляет ежегодный дефицит государственного бюджета. То есть Франция тоже живет в долг. Часто журналисты ставят вопрос так. Чего же ожидать сейчас? Интеграции дальнейшей или развала еврозоны? Вопрос этот поставлен неверно, потому что в любом случае можно ожидать только интеграции, которая приведет к последующему развалу. Политики еврозоны, в том числе французские и немецкие, в первую очередь, не способны в ситуации кризиса видеть никаких других возможностей, кроме дальнейшего усиления интеграции. Называется это в современной образной политологии принципом велосипеда. На нем можно только ехать в момент, когда человек перестает нажимать на педали, велосипед останавливается и падает в канаву. Не только они создают новые наднациональные органы, вот типа экономического правительство, не посоветовавшись вообще ни с кем из участников этого блока. Я уже не говорю о населении, которое принципиально сейчас не призывается для решения никаких вопросов, потому что они знают, что ответ будет негативный. Политики эти не видят, кроме интеграции других путей преодоления кризиса. В то время как ошибку, дефект, закомпонованный в механизм, нужно искать в другом месте. Европейский союз, как клубок противоречий, был задуман в первую очередь как экономическое образование, но сейчас ситуация обострилась из-за того, что экономика разошлась с политикой, как расходятся ножницы. В Европе нет политического народа, который назывался бы европейцы. Выборы этих высших органов не проводятся, они не выборные вообще. Это все назначенцы, которые идут от национальных правительств. Каждое правительство возникает и кончается с правительственной коалицией, которая в результате выборов приходит к власти. Оно имеет, такое правительство имеет мандат на радикальное смелое решение. Европейская же комиссия, в том числе вот это правительство, оно не имеет мандата на смелые решения. Оно всегда будет руководствоваться принципом усредненного. Там сидят отставные пенсионированные политики разных политических направлений. У них нет общего знаменателя, у них нет общей политической философии. Они могут только принять усредненное решение, среднеарифметическое. Стоит серьезнейший вопрос потери конкурентоспособности. Конкурентоспособность сейчас уже потеряна, конкуренция между отдельными европейскими государствами, которая позволяла в прошлом выйти вперед отстающим. У них был шанс, у них были инструменты и так называемые относительные выгоды. Это и валюта, которую можно девальвировать, это и цена рабочей силы, которую можно использовать, это и налоги, которые могли быть ниже. Только так могли отстающие государства вырваться вперед. А сейчас ситуация такая, что все идет к тому, что и налоги, и валюта, и цена, и социальные условия, все будет унифицировано, а следовательно, различия между отдельными районами Европы будут заблокированы навсегда.
Я вернусь сейчас, Ефим, к вашему уже определению вот этой концепции велосипеда. Вроде не глупые люди построили более-менее процветающее европейское общество. Почему же они этого не видят, этих проблем?
Это была бы личная трагедия для многих этих политиков, которые как бы инвестировали весь свой политический капитал в нынешний вид, в котором находится сейчас Европа. Эти политики должны были признаться в совершенной ошибке и уходить. Но это же не политическое поведение. Вы же понимаете, что политик не любит уходить со своего места. А другого варианта нет. Он говорит, что да, я в прошлом ошибался, потому что я не слишком настойчиво шел по тому же пути. Раньше мы шли, а сейчас мы пустимся в бег. Нельзя из разнонаправленных, разноментальных, с разными условиями государств создать единое целое без единой политики. А ее в Европе нет.
Иными словами, Европа слишком многолика для того, чтобы ее объединить.
Она сегодня просто по своему устройству политическому не может быть объединена. А есть много народов со своими целями, чаяниями, и можно предложить только самые общие условия. Но та черта, когда можно было жить рядом, каждый по-своему, она уже давно пересечена и преодолена.
Европейский международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Теперь, собственно, об экономических перспективах объединения Европы дальнейшего. Германия и Франция намерены вновь предложить Европейскому Союзу ввести специальный налог на определенные виды операций на финансовых рынках и, начиная с 2013 года, двигаться в сторону унифицирования налогообложения бизнеса. Причем начать Германия и Франция намереваются самих себя и сначала предпримут ряд двусторонних мер. Все это идеи не новые, такие предложения обсуждаются уже не первый год. Подробнее об этом экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Еще в начале марта 2011 года Европейский парламент одобрил резолюцию в поддержку идеи введения в странах Европейского Союза специального налога на отдельные виды финансовых операций. Его возможная ставка 0,05% от суммы сделки. Ввести такой налог в мировой практике предложили на саммите Большой Двадцатки еще в середине прошлого года именно Германия и Франция, но сразу несколько стран, в том числе Соединенные Штаты, Великобритания и Канада, выступили против. Поэтому в резолюции Европарламента, принятой 8 марта, и отмечалось, что в качестве первого шага такой налог следует ввести в Европе на региональном уровне. Речь идет в первую очередь о купле-продаже банками и другими финансовыми компаниями производных финансовых инструментов, однако полный перечень налогооблагаемых операций пока не определен. Предложение ввести налог на финансовые операции было встречено более чем прохладно. Поэтому, собственно, и Европарламент, и Германия, и Франция предлагают ввести его для начала на региональном уровне в Европе. Из Франкфурта на Майне сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Чисто теоретически идея такого налога вполне приемлема, а вот на практике все оказывается сложнее. Ведь сегодня одни виды финансовых инструментов очень легко заменить другими, поэтому облагать налогом какие-то отдельные сегменты финансового рынка большого смысла не имеет. Капитал всегда найдет лазейку, чтобы избежать неблагоприятных для него условий.
Многие эксперты отмечают, что эффективность налога на финансовые операции будет зависеть именно от того, будет ли он введен и в других регионах мира, а не только в Европе. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн еще в сентябре прошлого года заявил, налогу на финансовые операции, идея которого обсуждается уже не первое десятилетие, предстоят десятилетия новых обсуждений. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози заявили, что их страны намерены унифицировать налогообложение бизнеса. Подобные меры в Европе, в принципе, являются частью так называемого «пакта евро», проект которого был одобрен на саммите Европейского Союза в конце марта нынешнего года. Николаус Хайнен, аналитик Deutsche Bank Frankfurt.
Для гармонизации налоговых систем есть два пути. Первый – согласование того, что именно должно облагаться тем или иным налогом. Второй путь – гармонизация ставок налога. И страны еврозоны договорились теперь, что главным становится первый путь, то есть определение базы для налога. А уровни ставок остаются на усмотрение национальных правительств. Ведь бизнес решает, в какой стране ему обосноваться, не только исходя из ставок корпоративного налога. Ему важны также и качество инфраструктуры, и другие условия конкретного региона. Я лично могу предположить, что даже минимальная ставка налога на прибыль, скажем, в 10%, вряд ли навредила бы любой из стран Евросоюза.
Многие эксперты отмечают, что даже относительная унификация налоговых систем стран Евросоюза является значительно более сложным делом, чем даже реализация еще одного нынешнего предложения Германии и Франции, чтобы все страны Европейского Союза, по примеру Германии, включили бы в национальное законодательство прямое требование к своим правительствам добиваться сокращения в кратчайшие сроки дефицита государственного бюджета, если он вдруг возникает.
Экономический обозреватель Радио Свободы Сергей Синицкий. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 17 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. Российские эксперты считают несостоятельной социальную политику правительства. Почему? Два года назад произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Какие уроки извлечены из этой трагедии? Вольный город Хиппи-Христиане заключил соглашение с властями Дании о разграничении полномочий. Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Чеченские герои Норвегии.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник об опасных связях российских предпринимателей.
В блогах Свободы.
Журналист Кристина Горелик. Задайте вопрос ОГКЧП бывшему генпрокурору.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Казани в среду предъявил обвинение в халатности по делу о крушении теплохода «Булгария» двум высокопоставленным чиновникам Ространснадзора. Это начальник Казанского отдела ведомства Ирек Тимиргазеев и главный государственный инспектор этого отдела Владислав Семенов. Суд в Минске на закрытом заседании отклонил жалобу адвоката на арест белорусского правозащитника Олеся Беляцкого. На прошлой неделе Беляцкому официально было предъявлено обвинение уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, срок содержания под стражей продлен на 2 месяца. Бывший президент СССР Михаил Горбачев на пресс-конференции в Москве призвал власти России отказаться от политической монополии партии «Единая Россия». По словам политика, не нужно повторять худший вариант КПСС. Первый вице-спикер Госдумы России Олег Морозов заявил, что не подавал иск к блогеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Ранее сообщалось со ссылкой на Люблинский суд Москвы, что депутат требует взыскать с Навального 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за опубликованный блогером видеоролик. Власти США призвали граждан страны проявлять больше бдительности в связи с приближающейся 10-й годовщиной террористических нападений 11 сентября 2011 года. Министр национальной безопасности США Джанет Наполитано в среду объявила о расширении кампании, поощряющей граждан на информирование спецслужб о любых фактах подозрительного поведения окружающих. В Москве сегодня допросили бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку, обвиняемого в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, среда, 17 августа. Эксперты, занимающиеся корректировкой стратегии развития России до 2020 года, подготовили промежуточный доклад, который называется «Новая модель роста. Новая социальная политика». Один из главных выводов экспертов – нынешняя экономическая и социальная стратегия российских властей несостоятельна. С подробностями об этом любопытном документе корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Социальная политика российских властей воспроизводит бедность, ведет к люмпенизации населения, грозит не только социальным взрывом, но и остановка развития страны. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась за 10 лет на 15%, но социальная острота проблемы сохраняется, отмечается в докладе. Минимальная зарплата выросла, однако примерно у каждого пятого работника она ниже прожиточного минимума. Среди бедных трудоспособного возраста растет доля экономически неактивного населения. О проблемах и последствиях нынешней политики российских властей говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, принимавший участие в подготовке доклада.
Мы не имеем возможности поддерживать прежний курс экономической политики. Она была ориентирована на высокие доходы от энергоносителей. Кроме того, предполагала довольно жесткое вмешательство государства в экономику, вследствие чего снижалась деловая активность.
Авторы доклада предлагают российскому руководству новую социальную политику, ориентироваться на постиндустриальную экономику. Это сервисные отрасли, связанные с развитием человеческого капитала, образования, здравоохранения, информационные технологии. Новая социальная политика должна опираться на самодеятельность профессиональных сообществ. Профессионалы, ученые, врачи, юристы выступают гарантом качества социальных и государственных услуг. Чтобы изменить социальную политику, нужны деньги, признают эксперты, увеличение бюджетных расходов. Экономические преобразования бессмысленны без пенсионной реформы. Российскую пенсионную систему эксперты называют слегка модифицированной советской. Список профессий, имеющих право на досрочную пенсию, надо сокращать, пенсионный возраст повышать, так как уже сейчас на 1000 работников приходится примерно 600 пенсионеров. Предлагаемая экспертами формула такова: повышение пенсионного возраста до 63 лет для обоих полов к 2030 году. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич считает, что бюджетные расходы должны сопровождаться декларируемыми реформами.
Сейчас структура бюджетных расходов у нас достаточно неэффективна. У нас раздуты социальные расходы на пенсии, на всевозможные пособия, на правоохранительную деятельность, на оборону. И в то же время недостаточные расходы на развитие человеческого капитала.
Эксперты, работавшие над докладом, признают, что предлагаемым реформам, не только пенсионной, будут сопротивляться некоторые группы населения страны. Продолжает научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Ситуация благоприятная для России, когда был избыток дешевых денег в мировой экономике, и мы могли рассчитывать на постоянный рост цен на нефть, поменялся. Это нам так повезло, но без конца вести не может. Надо когда-то прикладывать собственные усилия. Разные элиты должны прийти к соглашению о том, что, значит, они должны менять институты таким-то и таким-то образом.
Доклад «Новая модель роста. Новая социальная политика» был рассмотрен на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. В конце августа, как сообщается, с членами правительства документ обсудит премьер-министр Владимир Путин. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Фотограф Ирина Цезарь о своем цикле «Диссидентство».
Этот вот жест, которым Юрий Тувим кусает этот вот огромный толстый кусок сыра, почти что хулиганский жест, он выражает не менее сильно метафорически диссидентство, чем какой-то трагический жест.
Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 17 августа. Сегодня исполнилось 2 года со дня аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Это одна из крупнейших техногенных катастроф в мире. Жертвами ее стали 75 человек. Из Хакасии передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Чернышова.
С материалами дела, а это 1148 томов, сейчас знакомятся обвиняемые и их адвокаты. После этого дело передадут в Генпрокуратуру. Там должны решить, где будет проходить судебный процесс. Однако, когда это случится, сказать сейчас трудно. Это особенное дело, считает начальник следственной группы Следственного комитета России Шаран Эль-Султанов.
Бывает, что какие-то бумаги обвиняемому непонятны. А в этом деле наоборот. Абсолютно все обвиняемому понятно, но адвокату непонятно. Потому что там очень много технических тонкостей. И, как правило, адвокат просит обвиняемого, чтобы ему показали что-то.
С материалами дела знакомятся также потерпевшие. Среди них Валентина Гулина, машинист вспомогательного оборудования Саяно-Шушенской ГЭС. Это та женщина, которая, не умея плавать, выжила в машзале, заполненном водой. Она не стала знакомиться со всеми материалами дела, говорит, не было необходимости. Для нее важно восстановить все события того дня.
Я посмотрела дела ребят своих погибших, вот кто был в нашей вахте, и посмотрела свои заключения, и как бы мне было интересно техническую часть почитать. До сих пор неизвестно до конца причины. Поэтому, да, беспрепятственно нас знакомили. Пожалуйста, и хоть сейчас можно в любое время подъехать, и если есть какие-то вопросы, тебе следователи ответят.
В 2009 году Валентина Гулина готовилась перейти со вспомогательного на основное оборудование станции – гидроагрегаты. Она много времени проводила в машзале, а 25 августа 2009 года должна была сдавать квалификационный экзамен на должность машиниста гидроагрегата. После аварии Валентина Гулина осталась на вспомогательном оборудовании. Тяжелое состояние, в котором она находилась после трагедии, продолжает преследовать ее, но желание уйти со станции не было.
Я знала руководителей, надо сказать, кто каждодневно присутствовали и на рабочих местах, и спрашивали с нас, как с работников, обслуживающих это оборудование. И никто поверхностно к работе не относился. Сейчас обвинять вот того-то или того-то я не могу и не берусь, потому что эти люди продолжают с нами работать.
Вы говорите и о тех 7 фамилиях, которые указаны, в том числе и об этих людях.
В том числе и об этих людях.
Всего по делу обвиняемыми проходят 7 человек. Бывший директор Саяно-Шушенской ГЭС Николай Неволько, первый замдиректора главный инженер Андрей Митрофанов, замглавного инженера по технической части Геннадий Никитенко, замглавного инженера по эксплуатации станции Евгений Шервали, начальник отдела мониторинга оборудования Александр Матвиенко, ведущий инженер по наладке и испытаниям Владимир Белобородов, ведущий инженер участка мониторинга и оборудования станции Александр Клокач. Однако Николай Жолоб, отец погибшего на станции Максима Жолоба, считает, что список должен быть намного шире.
В домах не обнаружилось ни одного инженера по охране труда виновного. Это абсурд. Отсутствует Русгидро. Это неправильно.
Сейчас Николай Жолоб возглавляет общественную организацию «Ступени к жизни», которая занимается проблемами семей погибших и пострадавших в аварии. Он говорит, что компания «Росгидро» выполнила все обязательства по компенсациям. А вот к государству у комитета есть вопросы. Сейчас организация ходатайствует об изменении федерального законодательства, говорит Жолоб.
Нужно обязательно вносить изменения в семейный кодекс, в уголовный кодекс, в трудовой кодекс. Они уже себя исчерпали, и на сегодняшний день они не актуальны. Будем говорить, в семейном кодексе отсутствует статус родителей, потерявших ребенка. А в уголовном кодексе есть 156-я статья уголовного кодекса, которая, думал, что ничем висит над родителями. Родители обязаны вывести ребенка в люди, как говорится.
У самого Николая Жолоба после смерти сына остались 2 внучки. Одна этой осенью пойдет во 2-й класс, другая в 5-й. Жолоб говорит, что за девочками, как и за другими детьми погибших, до сих пор наблюдают специалисты – психологи и социальные педагоги. Что касается самой Саяно-Шушенской ГЭС, накануне сюда доставлена первая партия груза для восстановления станции. Это 3 гидроагрегата, которыми заменят поврежденное в аварии 17 августа 2 года назад. До 2014 года заменят все 10 турбин станции. Екатерина Чернышова для «Радио Свобода», Хакасия.
Это программа «Время свободы». В Киеве на судебном процессе над бывшим премьер-министром республики Юлией Тимошенко сегодня допросили в качестве свидетеля бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Он призвал суд получить показания по этому делу у российской стороны, премьер-министра Владимира Путина и главы «Газпрома» Алексея Миллера. Из Киева репортаж корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Активисты партии «Наша Украина» накануне просили своего почетного президента не приходить в суд, чтобы не участвовать в политической расправе над Юлией Тимошенко. Тем не менее, Виктор Ющенко, которому прокуратура грозила принудительной доставкой на процесс, все же появился в Печерском суде для объективного выяснения условий московских переговоров. Они предшествовали подписанию 19 января 2009 года контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом». Виктор Ющенко призвал в суд допросить премьера России Владимира Путина и главу российского «Газпрома» Алексея Миллера. Однако прокурор Михаил Шорин заявил, что сторона обвинения не видит в этом смысла.
Суд
рассматривает вопросы в рамках предъявленного обвинения, которое касается превышения полномочий и власти Тимошенко на премьерском посту. Поэтому нет необходимости допрашивать российскую сторону. Бывший президент обвинил Тимошенко в срыве выгодных для страны контрактов с «Газпромом» в начале 2009-го, подчеркнув, что тогда российские власти в первый и последний раз согласились предоставить Украине право на реэкспорт газа. Вот как об этом, покинув здание суда, Ющенко говорил журналистам на фоне скандирующих позор соратников Тимошенко.
Путин, как он дословно заявил, я лично предложил премьер-министру цену $250 за 1000 кубических метров и реэкспорт. Вибачте за слово далі, хрен с вами. Она ответила нет. Оце те, що зірвало переговори.
Впрочем, экс-премьер ранее неоднократно обвиняла в срыве газовых договоренностей именно Ющенко, заявляя, что он лоббировал интересы компании «Росукрэнерго», от посреднических услуг которой Москва и Киев отказались 2.5 года назад. Показания бывшего главы государства комментирует депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко-Батькивщина Андрей Сенченко.
Я бы вспомнил о том, что именно Ющенко разрушил те договоры, из которых россияне не могли самостоятельно выйти, и которые гарантировали, дай бог памяти, до 2012 года Украине вообще $50. Он разрушил, потому что его поманили сладкой конфетой, так сказать, через «Росукрэнерго» и, по сути дела, купили. То, что делал Ющенко, используя полномочия президента, так сказать, совершенно не вписывалось в его конституционные обязанности и элементарный просто моральный долг всем под собирательным названием «Росукрэнерго», это доказано и сегодня, по сути, неоспоримо. То, что он продолжает себя вот таким образом вести, сводя счеты с Тимошенко, которую он, по сути дела, обязан своим президентством, это лишний раз говорит об его неадекватности.
Примечательно, что сама бывший премьер в ходе судебного заседания не упрекала Ющенко в лоббировании интересов «Росукрэнерго» и не задала ему ни одного вопроса. «Я не хочу, чтобы здесь судили оранжевую революцию и выясняли отношения те, кто бок о бок стоял на Майдане. Я хочу, чтобы все, что сказал Виктор Андреевич, осталось на его совести», заявила на процессе Юлия Тимошенко.
Мы видим, что чисто поведенчески, конечно же, выигрывает Тимошенко и обыгрывает Ющенко. Она говорит, что она не хочет выступать против Ющенко, поскольку это плевать в колодец оранжевой революции. А в то же время Ющенко не считает, что бороться с Тимошенко – это плевать в какой-то колодец. Мы видим, ну, скорее всего, вот эти комплексы личностные нашего бывшего президента, которые в очень значительной степени способствовали коллапсу оранжевой революции.
Отмечает политолог Александр Полей. Суд над Тимошенко продолжается почти 2 месяца, и последние 12 дней оппозиционного лидера содержат в Лукьяновском следственном изоляторе. Со времени ареста на Крещатике в 2-палаточных городках остаются несколько сотен противников и приверженцев экс-премьера. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свобода» о новостях средств массовой информации. Великобритания решает проблемы трансляции Олимпийских игр для слушателей и зрителей, которые не получат возможность попасть на стадионы во время летней Олимпиады 2012 года в Лондоне. Главным вещателем Лондонской Олимпиады будет BBC. В частности, решено создать дополнительную временную радиостанцию, специально для освещения в прямом эфире олимпийских спортивных событий. Об этой инновации корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Новая временная радиостанция, создающаяся для освещения Олимпийских игр в прямом эфире, будет называться «5 Live Olympics». X. Маэстро. В вольном переводе – пятая дополнительная олимпийская радиостанция прямого эфира. Слово «дополнительное» означает, что она будет вещать в дневные часы в дополнение к двум существующим радиостанциям – Five Life и Five Sports Extra, которые будут рассказывать об Олимпиаде в вечерние часы и в прайм-тайм. Лицензия новой радиостанции предусматривает 1000 часов вещания с бюджетом в 200 тысяч фунтов, после чего станция будет ликвидирована. Произойдет это уже после закрытия игр. Для освещения Олимпийских игр по радио BBC задействует не только две уже существующие спортивные радиостанции, но и Радио 3 с олимпийским бюджетом в 4,5 миллиона фунтов, причем предполагается, что оно будет освещать Олимпиаду и днем, и вечером. Однако Радио 3 и Радио 1 не смогут полностью перейти на освещение Олимпиады. Они должны будут транслировать и свои традиционные программы, не говоря уже об актуальных международных новостях. Новая временная спортивная радиостанция Five Life Olympics Extra даст возможность BBC значительно расширить охват в прямом эфире событий Олимпиады. BBC планирует освещать по радио все ее события. Известный британский спортивный комментатор Том Уотт, кстати, он соавтор автобиографии Дэвида Бекхэма «Моя сторона поля», в интервью «Радио Свобода» назвал создание специализированной олимпийской радиостанции уникальным экспериментом в спортивной журналистике.
По сравнению с телевизионной аудиторией, аудитория радио намного уже. Большинство предпочитает наблюдать за олимпийскими событиями по телевидению. Однако у олимпийских радиопрограмм будет собственная и значительная аудитория. И это не только люди, находящиеся в поездках, но и многочисленные обладатели компьютеров, привыкшие пользоваться интернет-радио и онлайновыми видеотрансляциями радиостанций. Это станет единственным источником олимпийской информации для людей, работающих в дневные часы. Среди любителей спорта в Британии есть большая часть болельщиков, предпочитающих получать информацию по радио, а не по телевидению. Я имею в виду прежде всего людей пожилого возраста, для которых радио остается важным инструментом связи не только со спортом, но и с внешним миром вообще. Конечно, телевидение будет широко освещать Олимпийские игры, но и аудитория радиослушателей тоже будет значительной. Без этой дополнительной спортивной радиостанции BBC не смогла бы выполнить своего обещания осветить все без исключения Олимпийские события. Не нужно забывать, что эта радиостанция – лишь часть более обширного информационного проекта.
На время Олимпийских игр будет прекращено вещание радио BBC, транслирующего в прямом эфире заседание парламента, а его частота и ресурсы будут также использованы для освещения Олимпийских игр. В BBC есть уже опыт превращения парламентского радио в спортивную радиостанцию. Произошло это в 2008 году во время Пекинской Олимпиады. Правда, тогда это радио вещало под эгидой «Радио 3». Новый проект BBC возглавляет Роджер Моузи, директор программы «Лондон-2012», занимающийся подготовкой корпорации к Олимпийским играм. Моузи уверен, что создание нового радио будет способствовать более глубокому и всестороннему охвату олимпийских событий, чем при освещении всех предыдущих Олимпиад. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Представители коммуны Хиппи или вольного города Христиания подписали договор о разграничении ответственности с властями Дании. Правительство, в частности, позволило жителям Христиании выкупать дома и землю, на которой они живут, дешевле себестоимости. Христиане – это самоуправляемый квартал Копенгагена с населением около 1000 человек и, вероятно, последняя в Европе коммуна Хиппи. Я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» в Копенгагене Сергеем Джаняном.
Название «Копенгагенской христиане», оно расположено в центральном районе датской столицы Кристиансхаун, дала не религия, а заброшенные армейские казармы, построенные еще со времен короля Кристиана IV в начале 17 века. Сюда, выломав забор, переселились в 1771 году окрестные люмпины. Это хиппи, марксисты, бродячие поэты, бездомные гренландцы. В общем, все те, кто считал, что жить в капиталистическом обществе и быть от него свободным, задача вполне посильная. Одним из наиболее значимых людей в истории христиане был журналист и писатель Якоб Лудвигсен, издававший анархистскую газету, в которой объявил провозглашение свободного вольного города. Христиане создавалось как самоуправление, экономически самодостаточное общество. И сегодня у христиане есть все атрибуты государственности. власти. Собственный флаг, законодательство, органы управления, казна, даже некое подобие полиции. Христиания стала авторитетным культурным центром и туристической достопримечательностью. Она занимает второе место по популярности после скульптуры русалочки. Ежегодно вольный город посещает до 1 000 000 туристов. Здесь расположено несколько арт-галерей и 4 концертных зала, а на андерграундные концерты с участием мировых знаменитостей съезжаются зрители со всей Европы. Это целый квартал площадью 35 гектаров, в котором постоянно проживает около 1000 человек. Здесь есть все элементы современной городской инфраструктуры, от средней школы до гостиниц и ремесленных мастерских. Постоянную работу христиане имеют 42% населения. Они ежемесячно делают взносы в бюджет вольного города в размере примерно $320.
На меня произвело довольно забавное такое впечатление у христиане то, что всюду там развешаны такие объявления против употребления тяжелых наркотиков, вроде официально запрещено или не приветствуется употребление легких, однако по всему судя, даже на центральной улице Христиане, Пушер-стрит, эти наркотики употребляются. Официально там запрещено использование наркотиков или законом это разрешается?
Официально наркотические препараты в Дании запрещены, но неотъемлемой частью культуры христианита всегда была активная продажа и потребление вот так называемых легких наркотиков. Одним из главных раздражающих факторов для властей всегда была вот именно эта улица Пушер-стрит, улица Барык, на которой практически открыто ведется наркоторговля. За последние годы христианиты в значительной степени утратили контроль над местной наркоторговлей. Вот по сведениям датской полиции, разговор о том, что ежегодно в Христиане продается наркотиков на 1 000 000 000 датских крон, это около $200 миллионов, они весьма близки к истине. И полиция неоднократно пыталась заблокировать торговлю гашишем и марихуаной на Пушер-стрит. При этом полицейские признают, что полностью искоренить продажу невозможно. Но, по их словам, им важно констатировать, что с закрытием Пушер-стрит наркоторговля не перемещается в другие районы Копенгагена.
Вы упомянули о том, что это какое-то подобие полиции у жителей Христиане. Я видел там довольно много пикетов, даже тяжело вооруженных полицейских. Там какое-то совместное патрулирование проходит? Или полиция Христиане – это что-то вроде частных охранных агентств?
Знаете, обычно это не афишируется, не рекламируется, но вот все находится под очень зорким контролем. Например, на Пушер-стрит запрещено фотографировать. И если вы, скажем, скинете фотоаппарат или камеру, к вам непременно подойдет кто-то, вы не можете предсказать, кто это будет, и попросит прекратить съемку. Та же самая ситуация, вот скажем, и с продажей наркотиков. То есть, насколько мне известно, там происходит контроль таким образом, что если появляется кто-то, кто пытается торговать тяжелыми наркотиками, героином, часто и так далее, его могут жестоко избить, например.
Изменился ли социальный состав населения Христиане? Все-таки за 40 лет, видимо, многие свободные художники уехали, поменяли взгляды свои на жизнь. Какое-то новое поколение прибывает туда? Или все в основном это те же люди, которые заселились 40 лет назад?
Мне доводилось неоднократно беседовать со старожилами христиане. Вот один из них, Эмерике Вартбург, он работает там инженером звукозаписи, он так объясняет стиль жизни христианитов. Идеология христиане основана на том, что мы не обременяем себя собственностью. Например, домами, в которых живем, но которыми не владеем. И вот по словам местных жителей, отношение к материальным благам христианитов сопоставимо с укладом жизни индейских племен или гренландцев. А вот когда мы говорили об эффективности и продуктивности местного производства, мне было разъяснено, что вот обитатели христиане не стремятся к этому по одной простой причине. При таком темпе жизни они теряют слабейших. И поэтому не случайно, что одно из прижившихся популярных названий христиане – это рай неудачников.
Как отнеслись вообще обычные датчане к известию о том, что заключен договор между властями страны и, собственно, самоуправлением христиане? Она как бельмо там на глазу у обычных людей? Или все смирились с этим, или наоборот относятся к симпатии?
За все время существования христиане полиции, городские власти не раз пытались выкурить сквотеров из занятых ими армейских казарм. И любопытно то, что реакция общества всегда была негодующей. То есть, несмотря на то, что закон был на стороне государства, все-таки датское общество было против того, чтобы выселять христианитов из захваченных ими зданий. Тем не менее, вот за эти 4 десятилетия сложилась и другая точка зрения. Многие датчане считают, что христиане в ее сегодняшнем виде – это недемократичное и довольно эгоистическое общество, а образ жизни христианитов в большей степени приносит пользу им самим, нежели окружающим. В реальности анклав не может существовать без денег датских налогоплательщиков. Так что немало жителей Дании выступают за то, чтобы привести жизнь христиане в соответствии с законами датского общества.
Сергей, вы часто бываете в Христиане? Вам есть симпатию вообще к этой идее относитесь?
Мест подобных христиане по уровню комфорта, расслабленности, их можно найти, в общем, в Дании практически где угодно. Копенгаген по стилю жизни – это очень расслабленный город. А вот христиане – это вот когда это фактически нирвана в нирване, в принципе, ну, это, скажем так, на любителя. Но там очень красиво, очень душевно.
Из Копенгагена корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян. В 95-м году жители христиане подписали договор с Министерством обороны Дании, которому принадлежат казармы и стихотворения. сих пор платят налоги. Самоуправление коммуны убеждено, что новое соглашение с властями откроет для вольного города и новые перспективы. В эфире «Радио Свобода» представитель вольного города Христиания Ресенга Мангези.
Последние 10 лет мы были под постоянным давлением со стороны правительства, и нам удалось прийти к соглашению с властями, потому что такое решение пойдет на пользу вольному городу. Согласно договору, христианитам разрешено выкупать занимаемую территорию по заниженным ценам, а та земля, которая не найдет владельцев, будет сдаваться в аренду. И это абсолютно не противоречит принципам, на которых в свое время был основан вольный город, ведь речь идет о коллективной, а не индивидуальной собственности. Мы выкупаем христианию сообща, каждый отдельный христианит не получает право на землю, жилье или что-то в этом роде. Таким образом, вольный город по-прежнему будет доступен каждому и сохранится в том виде, в каком существует сегодня. Согласно договоренности, жителями Христиании будет основан фонд, который выкупит вольный город за 76 миллионов датских крон, а кроме того, из этой суммы будет выплачиваться ежегодная арендная плата. Планируется также потратить до 40 миллионов крон на строительство новых зданий и расширение инфраструктуры. По договоренности с государством, христианиты получили право на строительство 15 тысяч квадратных метров жилья на специально выделенных участках. Пока еще не разработаны правила, согласно которым будут распределяться общественные выплаты, но мы должны гарантировать, что каждый житель Христиании сможет их себе позволить. Будущее Христиании становится еще более интересным как для ее жителей, так и для посетителей вольного города. Христианиты теперь будут иметь возможность развиваться, а не защищать себя. Получение частичной автономии значит для нас очень многое, и в частности то, что христианитам больше не надо будет тратить время на политические баталии. Мы сможем снова использовать свой творческий потенциал, строить экспериментальные дома, работать над созданием альтернативных источников энергии, уделять больше времени духовному развитию. Жизнь в вольном городе станет более защищенной, усилится чувство социальной ответственности, активнее будет развиваться культура. Словом, все то, чем сильна христиане.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Копенгагене Сергеем Джаняном, был представитель вольного города Христиания Ресенга Мангези. Представители коммуны Хиппе подписали договор о разграничении ответственности с властями Дании. Вот так обстояли дела. В среду, 17 августа, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Илья Бобчинецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первое из наших совместных предложений – установить эффективный орган управления экономическими делами
страны. Распространители газеты «Справедливая Россия» задерживают.
Началось с того, что в начале прошлого года тульские предприниматели...
Самой Саяно-Шушенской ГЭС накануне сюда доставлена первая партия груза для восстановления станции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».